Когда начинаешь исследовать вопрос женщин в Евангелии, это сейчас моя работа в семинарии, я думал, только Лука пишет про женщин много. А оказывается, Матфей-то в родословной указывает имена женщин. И так прямо скажем, они все эти имена, помните, вот это то, что всегда неохота читать в Евангелии от Матфея. Первое вот это вот. Там есть женские имена, и все они тем или иным боком, в общем, в каких-то неприятных историях, связанных с аморальностью, там, Версавия. Но сейчас речь не о них, а речь как раз еще об одном евангелисте, об Иоанне, который записал удивительную историю о самарянке. Мы ее все помним, но мы сейчас начнем читать. Давайте начнем 4 глава Евангелия от Иоанна. С 4 стиха чуть-чуть почитаем и пойдем дальше, порассуждаем. 4:4 Иоанна. «Надлежало же ему проходить через Самарию. И так приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: „Дай мне пить“. Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: „Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются“. Иисус сказал ей в ответ: „Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: „Дай мне пить“, то ты сама бы просила у него, и он дал бы тебе воду живую“». Друзья, прекрасный текст, прекрасные богословские смыслы, но мы больше пойдем на прямой смысл. Мы чуть-чуть поговорим о самой самарянке. Кто это? Что это? Такая, знаете, экспозиция. Вообще, что происходит? Вот что мы видим там происходит? Иисус, что с ним произошло? Почему он присел в тенечке у колодца? Совершенно верно. Вот Арсюши нет, он, что да, он был 100% человек. Он устал, просто устал, сел и ученикам говорит: „Так, учитель устал, давайте-ка за едой“. Ну, пятерочек тогда не было, я уж не знаю, как там в этом городе Сихарь. Кстати, отмечается, город прям называется. Это, ну, все знают отношения между самарянами и иудеями. Да? Помните причину, что был народ 10 колен уведены в плен, кто-то остался там, смешался, и уже не ходят они в храм, поклоняются на горе. И вот эта вот смесь, которая непонятно где поклоняется, еще тому же Богу смеют поклоняться, называются самаряне, поэтому иудеи их не любили, и самаряне им искренне отвечали такой же нелюбовью. Взаимно. Да, у них это все взаимно. И тут, вот смотрите, мы сегодня о стереотипах говорили. Первый стереотип. Кто посылает учеников за продуктами? Отлучились купить продуктов. Ну, конечно, Иисус, потому что они ученики. Ученик – это не тот, кто формально записан там в 8 Г. Ученик – это тот, кто делает то, что говорит учитель. И я в этом вижу первый момент, что Христос, он вообще ломал стереотипы, но не стереотипы, установленные его отцом, не стереотипы Писания, а стереотипы человеческие. Мы не видим, чтобы был запрет как-то общаться с ними. Ну, что-то там можно подтянуть из старозакония, но нет смысла. Просто это вот человеческое, мы их не любим, они другие. У нас это тоже есть. Знаете, мы не любим других. У нас это есть. Мы не любим других. Грешны. У нас это все есть в той или иной степени. Надо исправляться. Хорошо. А он их берет и за продукты им посылает. Это мало того, им надо прийти, им надо вступить в товарно-денежные отношения, им надо общаться, им надо принести. То есть Господь Иисус Христос ломает стереотипы. А дальше уже наш стереотип, наш. Около 6 часа. В Иудее, кто помнит, как начиналось? Когда, как время считали в Иудее? Кто помнит? Ну, с восхода солнца, как правило, это 6 утра, учитывая, что теплый климат, ближе к экватору, московская это, широта или долгота, уже, простите, не помню, школьники лучше скажут. То есть с 6 утра начинались сутки, и примерно, то есть солнце встало, первый час, второй было легко считать. И 6 час – это сколько? Полдень. А теперь немножко географии. Кто был в Израиле, скажите? Отлично. Молодцы. В полдень что творится там? Жарко. Жарень. И что обычно наши проповедники говорят? Почему она в полдень пошла одна? С ней никто не хотел. Или, может быть, она со всеми не очень. Я думаю, это тоже было взаимно. Это тоже было взаимно, потому что, ну, представь, сколько у нее было мужей. Ну, мы знаем уже, да, мы эту историю все знаем чуть-чуть вот с вами. Пять мужей. Пять мужей. Пять мужей. И этот не муж, шестой он уже, да? Вот женщины, сестры, вот честно скажите, надо молиться за незамужних сестер? Можем прямо сегодня помолиться, я верю, что... А есть такое, что вот смотришь, а кто-то раз замуж вышла, раз, второй раз замуж вышла, третий. Потом смотришь, думаешь, ну как им так удается? Отвели. Ну, тут, да, тут, знаешь, можно много рассуждать, но маленький экскурс в историю Израиля. Кстати, у арабов и у мусульман такое же правило. Чтобы знаете, как происходит развод по-древнееврейски или по-мусульмански? Что мужчине достаточно сказать... Да, три раза. Ну, как у вас хорошо... Все знают. Три раза он сказал... Все наши пасторы воспитаны женщинами, учителями воскресной школы. Низкий вам поклон, дорогие учителя воскресной школы. Саша. У меня дочка тоже начинающий учитель воскрески. Вот. Три раза. Ему достаточно сказать три раза, и все ее ожидания, вся ее жизнь, вот все ее планы, какие она строила, он просто берет и что-то ему не понравилось. Я с тобой развожусь, я с тобой развожусь, я с тобой развожусь. Оп, и все. И она у разбитого корыта. А для женщин, ну это вообще, я не знаю, братья, вы, ну, может, просто поставьте себя на место женщины, которая, вот она строила планы, был мужчина, там, дети, семейное гнездо, ей сказали, все, давай, до свидания. А с ней так поступили сколько раз? Ну, пока пять. Пять раз обманули ее ожидания. Пять раз ее, ну, в каком-то смысле вышвырнули на улицу. Вероятно, она была из тех самых женщин, которых не любят. Я допускаю, но это мое допущение, Писание так не говорит, что она была симпатичная. А симпатичная не обязательно счастливая. Но, как мы видим, да, ей легко было найти мужчину. Но также легко потом эти мужчины с ней расставались. Раз и все, раз и все. Шесть раз обманутые ожидания. Второй слом стереотипа. Христос разговаривает с женщиной. Тут надо немножко понимать культуру Израиля. Раввины мало того не общаются с женщинами. Помните вот те слова, по-моему, Петра. Я сейчас, если я ошибаюсь, поправьте меня. Жена да молчит в церкви. Братья, кто? Павла? Павла. Павла, да. Все вспомнил, где написано. То есть они были сказаны в тот момент, что это раввинистическое учение. Ну как же сестра да молчит в церкви? А учителя воскресных школ что будут? Молча? Мучать будут? Это, ну, раввинистическое учение, что у них обращаться к жене, типа, Феликс, скажи Лиле, что она классно выглядит сегодня. Передай от нас. Вот, ну, типа, вот так. Вот, вот это раввинистическое учение. Я не могу сказать... Вот... Ну, и так же и тут. И они никогда не общаются с женщинами, так скажем. Как мы назовем такую женщину? Падшая женщина. Такой слог какой хороший. Есть такое, знаешь, современная женщина с низкой социальной ответственностью. Я, для меня это слово непонятно, словосочетание, но оно как-то четко изображает. Точно, мы когда были в Израиле на короткой миссии, там, сейчас, простите, маленькое отступление, сейчас вернемся к Самарянке, там церковь собирается в пятницу в 7 вечера. И, а знаете почему? А у них выходной в Израиле государственный с вечера пятницы по вечер субботы. Воскресенье – рабочий день. Это там одна церковь переехала, переехали наши братья, им говорят, слушайте, ну классно, что вы в воскресенье, но вам надо либо вечер пятницы, либо в субботу в течение всего дня. Они типа, а что ты нам предлагаешь? Это ерунду. Пятница, суббота, наши отцы собирались в воскресенье, наши деды собирались в воскресенье, прадеды, вы нам сидели за это, а ты нам тут начинаешь. Будем собираться в воскресенье в 11 часов утра. Как вы думаете, много к ним пришло местных? Это все, что... Ну, ну кто-то, может, пришел, но они до сих пор удивляются, странно, что-то народ не идет. В понедельник собираться. Ну да, в понедельник собираться, сказать, все, мы собирались в понедельник в 12 дня. Все. Камон, мы работаем вообще-то. Ну да, равносильно. А тут молодцы, церковь стала собираться в пятницу в 7 вечера, они все после работы, город маленький, и они нам сразу сказали, сколько вы у нас будете? Мы говорим, 2 месяца, они помогите нам открыть подростковое служение. Они горят, но у них нет рук. Они говорят, вы помогите, а мы потом его подхватим. Мы говорим, ну давай, и мы будем вовлечены. И мы стали открывать подростковые. Уже на вторую субботу, это в субботу утром, узнали русскоязычные родители, что кто-то занимается с детьми, что там весело, прыгают в мешках, какие-то звездочки, что-то читают, какую-то мораль. Кстати, в Израиле это нормально. И стали приводить своих детей. И пришла пара семейная, они бизнесмены. Они бизнесмены, молодые, такие, вы знаете, чуть-чуть за 30, у них дети подросточки. А как вы думаете, как выглядит русскоязычная, невоцерковленная, богатая женщина чуть-чуть за 30 в жарком Израиле? Ну, в смысле, сколько на ней из одежды всего? Ну, какое-то, да, украшение больше, чем одежда на ней. Ну, знаешь, как... Ну, она классная, молодая, красивая, она детей сдала и пошла там в конце поляны на парапет легла. А мне братья говорят, там синагога. Я думаю, ого, она легла, ну... Ну, как бы загорает, есть чему там загорать, там практически все на виду. Вот, все в ней загорает в этот момент. И тут раввин выходит. Братья и сестры, это так интересно. Он выходит, он видит, что русскоязычная женщина, русскоязычная там самая красивая, я вот вам правда. Вот честно, из бывшего Советского Союза самые лучшие. Вот. Проверьте, съездите, проверьте. Он выходит, он видит, она справа на этом парапете вот вся загорает, лежит. Такая вся. У него в руках там, не знаю, трактат или вырезка из Талмуда или, в общем, что-то такое, с чем он вышел из синагоги. И он вот так вот закрывает взор свой от нее, вот закрывает эту сторону, смотрит в другую сторону и идет мимо нее. И это действительно так, раввины даже не смотрели. Потом мы это находим у Христа. Помните, Христос говорит, а кто даже посмотрит с вожделением? Он в чем-то разделял эти раввинистические взгляды. Ну а что пялиться? Не надо пялиться. Вот, сестры, смотрите, когда братья с вами разговаривают, его взгляд должен быть вот здесь, вот где очки, вот здесь, вот в глаза смотреть должен. Не надо, чтобы он так как-то по-другому где-то смотрел. Да, в глаза смотри, да. Слушай, не отвлечься от самарянки. Так вот, Христос, он поломал стереотипы, друзья, он просто сломал стереотипы, он стал с ней разговаривать. Он знает, что она женщина, но он же все знал про нее. И мы как потом увидим, когда ученики придут, они даже молчать будут. Но сейчас чуть-чуть о ней. Она преданная, много раз, 5 раз преданная женщина. И она встречает на своем жизненном пути того, кто может ответить на все ее вопросы. Если бы она знала, у кого попросить воды. Она из-за ее жизни, она внутри себя имеет дыру, размером с Господа Бога. Вы просто представьте, насколько она несчастна, эта женщина. И заполнить эту дыру, как бы дать ей целостность, может только кто? Только Бог. Вот наши девочки такие, которые к нам приходят, у них вот дыра размером с Бога. Они думают, вот выйду замуж, все у меня наладится. Нет, не наладится. Только Бог заполнит это, и все у тебя будет хорошо. И то, ну как хорошо, впереди целый путь. И она подошла к тому, кто ей это может дать. Удивительно. И между ними начался диалог. Ну, вообще, братья и сестры, быть счастливой Библия не запрещает. И та женщина, она, что она хотела? Быть счастливой. Она хотела быть счастливой. И, ну что, я... Между ними диалог начался. Давайте, 17 стих. Сейчас. Очки для Дали, видишь, как мне надо двое, наверное. Иисус, 16. Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». И женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа». И дальше, «Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Это справедливо ты сказала. Простите, братья и сестры, я сейчас... Мне нужна замужняя сестра, мы сейчас будем сценку показывать. Именно замужняя, принципиально. Давайте, чтобы я не назначал. Давайте. Она короткая, надо будет это... Давайте, замужняя сестры, активней. Пожалуйста. О, Лиля, прекрасно. Так, вы сейчас забываете свое имя, фамилию, звание. Вы самарянка, замужняя самарянка, но мы переносимся на прекрасную конференцию GFC. Она все еще прекрасна? Хорошо, нет, знаешь, там разно. На прекрасную конференцию GFC вы некая замужняя сестра, вот, ну, точно вы отрываетесь от себя в образе самарянки. Из Самары. Отлично, да. Слушай, прекрасно. Из Самары. Замужем. Муж дома. И к ней подходит брат. Я ни в коей мере не претендую на должность Христа. Некий брат, неважно, женат или замужем. И мы сейчас будем с вами разыгрывать эту сценку, как в 17 стихе. У меня нет мужа. У вас одна всего лишь фраза. Вот как сказала самарянка. Я, о, привет. Привет. Как зовут?
Лиля.
Лиля. Ну, я Алексей. Не Андрей, на всякий случай.
Приятно.
Лиль, а ты замужем?
Нет.
У меня нет мужа. Давай еще раз, мы просто поиграем. О, привет.
Привет.
Как зовут?
Лиля.
Я Андрей. Ты замужем?
У меня нет мужа.
А теперь скажите, что происходит? Спасибо. Что происходит вообще? Что вы видите? Давайте, не бойтесь. Что-то скрывать. Что происходит? Сестры, давайте смелее.
Я ищу мужа.
Спасибо, Лиль. Все,
вы... Нам рекламу такую показывали. Ну, приходи на GFC,
если... И у Бога... Приходи на GFC и у Бога попроси. Садись, Лиль, спасибо. Все, возвращайся в свое амплуа. Смотрите, друзья. Мы сейчас увидели, это немножко мы с юмором, мы чтобы это было. Но что происходит? У нее срабатывает что-то. Она, будучи в тот момент еще, ну, условно, замужем, мы, и он ей не муж. Да они и все, может, такие были. В Израиле с этим, ну, там особая ситуация. У них вообще гражданские браки не считаются. У них только раввинистические браки. Чтобы вы знали, наши все братья и сестры, они летают, чтобы заключить гражданский брак либо в Россию, в ЗАГС, либо на Кипр. То есть и государство Израиль не признает гражданские браки. Только раввинистический брак. А христиан раввины не сочетают. Поэтому у нас гражданский брак в ЗАГСе. Да, именно брак, заключенный в ЗАГСе, называется гражданским. Ну, чтобы не забывайте. И церковь, вот мы признаем. А у них раввины. Израиль – религиозное государство. Поэтому непонятно, что у ней было, как там у ней было, мы этого не знаем. Но здесь, а можно я допущу мысль, что она где-то флиртует? Я могу такую мысль допустить? Ну, представьте, при живом муже. Просто в современном антураже это видно чуть лучше. Да и в принципе ее можно понять. Пять раз ее обманули, она смотрит, иудей, неплохой, разговаривает со мной, говорит по-книжному, а вроде человек простой. Слушай, а почему бы нет, а? Почему? У нее, возможно, мысли вообще были другие по отношению ко Христу. Ну, это, знаете как, это все домыслы. Но мы же живем с удивительным Богом. Мы живем... Что делает Христос? Вот что он делает в разговоре с ней? Нет, это до этого было. Это вот в разговоре с ней, когда он говорит... Вот он ей говорит, приведи мужа. Она говорит, у меня нет мужа. Что он ей говорит? Да. Правду ты сказала. Подожди, Христос, разве она правду сказала, что у нее нет мужа? Но Христос-то дальше объясняет, и ей все про нее говорит. Он говорит всегда правду, истину даже говорит, что правду. Но, заметьте, братья и сестры, тут такой тонкий-тонкий момент, который отличает нас, как последователей Христа, от этого мира. Так, хотя мы тоже делаем ту же ошибку, что делает мир. Когда человек зачастую, когда человек ошибается, спотыкается. Я не говорю падает, спотыкается. Мы все спотыкаемся в той или иной степени. И делает это сотый раз подряд. Я вот думаю, вот, предположим, был бы... Да, я рукоположен как диакон-благовестник. Это интересное рукоположение. Рукоположили бы как миссионера лучше, я не знаю. Ну, видишь, мне такое дали. Это сандали на меху называется. Да? Диакон-благовестник. Вот. Был бы я в вашей церкви, наверняка братья пригласили меня в братский совет. У вас есть братский или как у вас? Вот. У вас лидерский. А какие-то духовные вопросы, вот там, если что-то. Все вместе. Ой, какая церковь хорошая. Вот, предположим, вот мы сидим, да, мы сидим там с Таней, там, с лидерским советом, и у нас есть некая сестра там, некая сестра, которая, ну, каждый раз врет. И она 105-й раз уже все-то там насочиняла, и мы уже сидим, я говорю, ну, пасторы дорогие, ну, как мы можем это терпеть? Она вам уже обещала по 100-500 раз. И опять она вот эту вот сказку рассказывает. Ну, давайте уже ее это, полюбим коллективно, на замечание там ее. Нет, кстати, замечание – это когда мы человека ждем, верю, что у вас в церкви именно так. Не когда мы говорим, муть ты какое, а когда мы говорим, мы тебя сейчас особо ждем, время особой молитвы. Но не о том проповедь. Мы зачастую, когда человек врет в 105-й раз, мы говорим, хватит из меня дурачка делать, лапшу на уши вешать. Не надо, не рассказывай. Иди вон, покайся или вообще на реп-центр давай, у тебя там зависимости. Пройди все это, а потом придешь, мы тебя полгода понаблюдаем, и потом посмотрим на тебя. Нам вообще Слово Божие говорит с такими не приветствоваться. Что делает Христос? Он вот в ее жизнь, это сплошной ком боли, лжи, разочарования, предательства. И он берет в этом вот огромном коме, находит ничтожно малую часть и говорит ей, правду ты сказала. То есть, по сути, он не топчет ее, а вот подставляет руку. Раз она прям вот, она хотела бы упасть, но там рука Христа. Он говорит, правду ты сказала. Это не значит, я подчеркиваю, не значит, что он покроет, простит ей сейчас какой-то грех. Он их озвучит. Я уверен, что она получила прощение. Я так думаю, Слово Божие не говорит, но мы дальше увидим. Я уверен, что она и помолилась, и отреклась, но судя по ее поведению. Но не будем фантазировать, будем четко по слову идти. Христос, замечая что-то хорошее, не топит человека, а поднимает его кверху. Вот когда мы, если мы так 100% начнем себя вести, как церковь, как дети Божии, то люди будут за нами бегать, сказать, ты знаешь, я был у них. Там-то, там-то или сям-то. Это 100% принятие и любовь. Это место, где я нахожу покой, где мое сердце отдыхает. Христос не заклевывает человека, и мы можем не заклевывать. Христос пытается поднять. А у нас эти, знаете как, споткнулся, упала, и мы уже начинаем шушукаться, говорить, ой, да по ней сразу было видно, какая-то она не такая, что-то с ней не то. Нам тяжело прощать людей, и мы, знаете, братья и сестры, честно, мы же все израненные. Мне нравилось, когда мы с Таней учились на душепопечителей, один мудрый преподаватель нам сказал, мы такие, о, спасибо вам, мы столько узнаем, как воспитывать наших детей. Он говорит, не переживайте, вы столько узнаете, все равно вы уже столько наделали психотравм, им оставили. И говорит, как бы вы хорошо все не знали, вы все равно начали свой путь, оставляя психотравмы своим детям. Саша, прости. Но мы не идеальны. Мы сами изранены. И ранит-то кто больше всего? Те, которые далеко от тебя или те, кто близко? Те, кто близко, но по большому счету, если я кому-то скажу, там, что ты не талантливая, например, хотя это неправда, у всех есть таланты, просто надо их найти, будет не так обидно, когда родная мать скажет, ты совсем, ты ничего не можешь, вообще неудача какая-то, ошибка. Когда в школе тебе будут говорить от учителей, до всех, вот и там. Когда за низкие оценки тебя будут клевать и говорить, я знаю, в одной семье мама, которой очень любил единственный сын, говорила своему сыну, ты учишься в средней школе. И когда ты приносишь пятерку, оценку пятерку, это всего лишь доказывает, что ты средний ученик. Такой, знаешь, типа тупенький. А если ты в средней школе для тупеньких получаешь 3, а то и 2, 3 – это ты уже все, это просто позор. Это просто позор, что ты мега тупой. И мы там, мы тоже так делаем. Если ребенок приносит 2, двойка, все. Ладно, это тема другой проповеди. Не будем. Вернемся к нашей самарянке, к израненной, к больной. Христос хочет ее поднять. Близкие сильно любят. Близкие сильно ранят. Ранят. Дом, школа, потом церковь. Тоже знаю одного человека, которому папа говорил, что у тебя руки растут. И конкретизировал место. Вы все знаете, откуда они растут. Не из плечей, в общем. И этот человек уже дожил до 40 лет и боится взять в руки какой-то инструмент. Боится что-то сделать. Ему до сих пор кажется, что он сделает не так, что все пойдет не так. Потому что в молодости, когда он был маленький, он бежал к папе, когда папа что-то делал. И говорил: папа, я хочу тебе помочь, можно я там схвачу там гвоздь или молоток? Это что-то падало. А папа говорил: ой, идиот, у тебя руки растут. Не стал места. Этот страх есть до сих пор. Уже Бог сказал, что ты новое творение, а ты все равно помнишь эту боль. Да, мы ее помним. Хочу вам историю одну рассказать. Тоже самарянка в современном антураже. Танин город, моей жены. Таня, помаши руку. Ну, я, чтобы чуть расслабить. Город Стаханов, город шахтеров. Стоят четырехэтажки. А дальше идут бараки, двухэтажки. И вот в этих бараках, у них вообще туалеты на улице. И те, кто живет в бараках, они мечтали бы жить в четырехэтажках. Хотя что такое четырехэтажка? Это кухня. Ну, человек такой комплекции, как я, уже ужинает один. Понимаешь? Он сидит, садится в середине, и все. У него тут дверь, тут раковина, тут холодильник. Все, рукой, не надо, не вставая со стула, ты все достаешь. Ну, вот такие. Ну, а люди мечтают здесь жить. И в бараках живет семья. Ну, как семья? Женщина с пятью детьми. С пятью детьми, три дочки, два сына. 14-й год. Помните, Донбасс, 14-й год начинается... Движение такое, какие-то странные люди с автоматами, с дубинами, не поймут, что-то происходит, какая-то бронетехника какая-то по городу шумит, ездит. А она простой человек, она, ну, не замужем она. Но пять детей есть, ищет мужа. Ну, как ищет? Она ищет, вот, поищет, ребеночек останется, муж уходит. Может быть, два останется. Я уж не знаю, кто там от кого, но дети ее очень любят. И она, ну, и выпивает она. Выпивает, ну. Хотя внешне она такая, я бы даже сказал, еще эффектная. Ей чуть-чуть за 30. Прекрасный возраст. Такая прям эффектная. Блондинка. Суббота, август, 12 часов дня. Кто знает, какая в августе в 12 часов на Донбассе погода? Жара. Ну, не Израиль, конечно, но жара. Жара. И она откуда-то возвращается, видимо, простите, не наш лексикон. Ну, я, чтобы вам было понятно, поправила свое здоровье. Знаете, что это значит? А кто не знает, объясню. Сходила, где-то еще приняла алкоголь. Ну, типа, может быть, вчера выпивала, сегодня сходила, выпила. Да. Ну, поправила свое здоровье. И она возвращается домой, потому что дома дети. Ее, ну, с ней два ее сына. 10 и 5 лет. Вот они с ней вместе идут. И чем она ближе к дому подходит, вот жаркое солнце ее вот нагревает. Ближе подходит, солнце ее нагревает. И она уже почти дошла до подъезда, до своего барака. И солнце ее так нагрело, что она как-то так нелепо. Ну, алкоголь, пары, вот эта жара. Она раз и в кусты, раз, ну, упала. Ее платье или юбка, что там было, тоже нелепо задирается, обнажает ее. Что делают пацаны? Старший мальчик видит, что такое происходит с мамой. Он подходит, берет вот эту юбку, опускает вот так вот на маму, берет младшего за руку, становится рядом с ней, и как охранники они застывают. И в тот момент вот бронетранспортеры, танки, солдаты с автоматами, не было лучше и надежнее охранников, чем вот эти два пацана. Никто бы близко к их маме не подошел и не смог бы. Они умерли бы, защищая ее. Они стояли и ждали, когда она проснется, когда придет в себя, чтобы пойти домой. Тоже несчастная, тоже ищет мужчин. Самарянка ищет мужчин. А Христос видит в ней доброе. Между ними завязывается диалог. Она в этом диалоге говорит, что она ждет Мессию. Давайте 25-26 стих посмотрим. Сколько у меня еще времени? Скажите. 25 стих. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда он придет, то возвестит нам все». Смотрите, это пример, как о нас. Иногда мы едем в поезде, да, в купе заходишь, и мы начинаем вот так, так, так. Вот то. Особенно, если там человек из другой конфессии. А что там у вас не так? Расскажи. А что там? Ой. Ой, спасибо большое. Да. А что там? Ну, главное, что мы едины в одном, мы ждем Христа. И она говорит, вот я хорошая верующая, там если весь диалог прочитаете, они вначале там такое, она как бы перетягивает канат, вот, и потом говорит, я жду Мессию. Вот. Нормально же говорит, правильно? Хорошие слова. А можно следующий стих? 26 стих. Иисус говорит ей, это я, который говорю с тобою. То есть буквально, кому Христос открылся, что он Мессия? Ей. Он там у него, когда ученики угадывали, он говорил, все, подожди, типа не разглашай, молчи. А ей, она говорит, да мы ждем Мессию. Он, с чего он вдруг стал говорить? И он берет, и он говорит, это я, который говорю с тобою. Вы вообще понимаете, что это кульминационный момент не просто всего Евангелия? Это ломает наши стереотипы. Кому ты открываешься? У тебя 12 мужей божьих, прекрасных, которые вот для тебя побежали за продуктами. Ты только сказал, они презрели на свои вот эти понимания, на самарян, они побежали. А эта женщина, она... Да она вылезла от мужика от какого-то этой ночью. Ну, простите. Она вообще, она вся... Ее вся жизнь грех один сплошной. Ее вся жизнь никчемная. Но Христос так не думает. Это я к тому, когда у тебя возникает мысль, что ой, я в чем-то никчемная, я в чем-то вот у меня вот столько есть поражения. Да неправда все это. Христос берет и ей открывается... И он вообще буквально говорит словами Бога Отца. Вот я. Это буквально, если взять церковно-славянский, мы знаем эту фразу. Аз есть. Это слова Бога, которые вот звучат ей. Они возле этого колодца. Деревенский пейзаж. Вот эта водичка в этом колодце. Сидит эта грешница. И Христос ей говорит. Аз есть. Я Бог. Я Мессия, обещанный Израилю. Вот он я, который говорит с тобою. Господь, что ты делаешь? Как ты, пока, кому ты пришел? Я просто говорю, что его сердце, оно с больными, с нищими, несчастными и с отверженными людьми. Весь мир поставил крест, как на той женщине из Стаханова, то, что я рассказывал. Соседи смотрят, о, 5 детей, алкашня, нищету плодит, ходит еще там, бухает, веселится с мужиками. А у Бога другое мнение. Это дети Божии, но они нуждаются в приходе в церковь, они чтобы получить вот это усыновление. Дети Божии пока по Адаму. Ну, знаете, Бог соткал нас даже в чреве матери, так написано. И он плачет, что сейчас дьявол рулит в их жизни. Он ей открывается. Это удивительный факт. И мы теперь смело можем сказать, что да, я знаю то место, где Христос сказал «Я Мессия, обещанный Израилю». Ну, тут в контексте, должен прийти Мессия, и он говорит, вот я, который говорит с тобой. Прям отметьте это место, выпишите. Смотрите любой перевод, оригинал. Бог открывается этой женщине. Открывается, как он не открылся никому и никогда на протяжении Евангелия. Раньше всех она узнала это уникальное откровение. Тут приходят ученики. И они молчат. Для них... Братья и сестры, это вообще, это не просто разрыв шаблона. Они вообще потерялись. Вы посмотрите, они молчат. Мало того, он нас к самарянам послал, он еще с этой женщиной разговаривает. Они стоят, вот в текст. Ты заглядываешь в текст. Однако же ни один не сказал, 27 стих. Однако же, конечно же, у меня просто нет слов. Учитель, что ты делаешь вообще? У меня нет слов, я не могу как-то прокомментировать вот все, что происходит. Да, no comment, совершенно верно. И тут вот они приходят, они молчат, а с самарянкой начинает происходить. Знаешь, мы тоже это видим, и видим в нашем служении, когда человек, еще вчера грешивший и не видевший просвета, бросает все, идет за Богом. Так было в моей жизни. Но я это студентам рассказываю, у меня 3 дня занимает рассказ моего свидетельства, вам не буду рассказывать. Может, как-то на группу пригласить, я расскажу. Это точно не для церкви, это для чая. В общем, пироженки нужны, чтобы это слышать, сладкие. Вот. Хорошо. Она бежит, и смотрите, что она делает, куда она бежит? Кто знает, девочки? Да. Она бежит к тем людям, от которых она еще утром пряталась, которые не любят ее, которых не любит она. Она бежит и каждого трясет, и она говорит, все, она нашла. Ей плевать, что она в стыде. Ей плевать на 5 мужиков. Ей это все сейчас без разницы. У нее есть Христос, который в полноте ей открылся, она знает истину. Так же и мы знаем о себе истину. Мы новое творение, да прибито ко кресту бывшее о тебе рукописание. Все это уже там. Никто тебе не скажет, что ты не такая. Ну, кроме дьявола. Тот всегда будет сюсюкивать на ушко, говорить, а, ты плохая христианка. Ты плохая христианка. Нет, это ложь. Я Божие дитя. Я со Христом, и я бегу к людям, чтобы рассказать о нем. А, друзья, сейчас последний момент, все, буду заканчивать, чтобы вас... Короче, самарянка бежит в город Сихарь, мы знаем, как он называется, а ученики подходят к учителю, 31 стих, и просят его, рави, ешь. Я это представляю так, типа, они, ну, хватит это чудотворствовать, поешь лучше, успокойся, потому что с голоду. Не знаю, как они там это интерпретировали, но между Христом и учениками, вот молодец, все-таки настоящий учитель, он остается раввином, остается учителем, остается их пастором. Начинается между ними диалог, и вот я также говорю, вот вспомните сегодня загадку про Ноя, наверняка вы много раз читали его, и если вдумывались, то вообще диалог выглядит странным. А давайте впадем в 34-35 стих, они ему говорят, поешь, а он им говорит, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Ну, логично. Прекрасно, как бы я хотел так сказать, чтобы 15 кг на исполнение воли, а остальное на пищу. Ладно, ну прекрасный ответ Господа. А дальше вдруг, вот 35 стих. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». А дальше вообще куда-то такое ощущение, что на другую тему. «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет». 38 стих еще странней. «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их». Подождите, давайте чуть-чуть разберемся. Все, это последний момент, я заканчиваю. Ну, ладно. А между ними когда-то был примерно такой диалог. Вот они идут, ученики и учитель, и кто-то из них говорит, а, смотрите, вон пшеница-то наливается, через 4 месяца зерно будет. Вот у меня вопрос к сестрам. Сестры, как вы думаете, когда братья остаются одни, о чем они разговаривают? Вот честно. Давайте. Это правильно. Не будем расстраивать, братья, молодежи. Машины, еда, рыбалка. А еще у меня брат один есть. Он реально он смотрит, там закат или восход. Что-то. Ой, смотри, зорька какая красная. Сейчас красноперка пошла. Какая-то красноперка. Какой-то природный человек, он все знает. Его просто необитаемый остров. Он там с волос сеть сплетет, рыбу наловит. Там. В общем, выживет. Ну, такой вот, знаешь, природный человек. Красно... И этот, вот мужчина, да, вот такие мужчины. Но мы любим. Ой, смотри, рожь какая там пшеница. Через 4 месяца будет жатва. Христос, видимо, вспоминает слова кого-то из учеников и говорит им, вот вы говорите, да, будет жатва, что еще 4 месяца, а я говорю вам, возведите ну, очи ваши, посмотрите на нивы. Какие очи, Христос, о, Господь, какие очи? Мы еще позавчера вот проходили вот такая вот пшеница, 4 месяца до созревания, а ты говоришь, нивы побелели. О чем вообще речь? А дальше... Один сеет, другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Подождите, мы не пашем сейчас землю. Ты нас не посылал трудиться на поле. Ты нас посылал купить продукты. Мы продукты купили. Скажите, странный разговор? Да, немножко странный, как будто оторван вообще от того контекста, или он не из этой истории, он из этой истории. И дальше мы видим 39 стих. «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня». Подождите, Это опять мы возвращаемся к женщине. А при чем тут этот разговор с жатвой, с Нивой? И куда он говорит, поднимите очи свои. Мы поднимем очи, там этот город Сихарь. Давай слайд. Я вам сейчас скажу, в чем. Вопрос в историческом контексте. Вот это одежда самарян. Как тогда, так и сейчас самаряне религиозные одеваются во все белое. Штаны, колпак, халат, кушак или пояс. Они полностью в белом одеваются. И вероятнее всего, в тот момент, когда он сказал «поднимите очи свои», показал им на эту гору, где находился город, оттуда шли толпой самаряне, которых вела эта женщина. И именно им он сказал «вы не трудились, вы вошли в труд». Это ее труд. Ее труд, вот той никчемной, как мы уже понимаем, только с ее точки зрения и там людей, а на самом деле талантливой и возлюбленной Богом женщины, она привела к нему целый город. И он сказал, вот Нивы, но вы над ними не трудились, вы вошли в труд этой женщины. Он уже ее избрал, и она сделала это миссионерское, апостольское служение. Как хочешь это понимай. И вот она их ведет. Удивительно, да, братья и сестры, как Писание открывается. Какие можно сделать выводы? Выводы у меня записаны всегда. У меня вообще конспект этой проповеди, он выглядит вот так. Я только это признаюсь, рукописный. И то на каком-то старом листке, как бабушка моя говорила, мы раньше газеты поперек газет писали, свои тетрадки. Я думаю, как же вы тяжело жили, хорошо, хоть не береста. Вот. Какие выводы? Иногда нам кажется, что ну, человек совершенно законченный, совершенно безнадежный, совершенно никчемный. И я прошу, предлагаю не ставить крест на таких людях, а вести их ко кресту. Дать им то принятие, которое может дать Бог. Принятие этих людей. И позволить Духу Святому работать с ними во оставление грехов и в новоцерковление. Следующий вывод. Давайте ободрять и искать только хорошее. Друг в друге. Знаете, как бывает? Тоже мне нравится пример. У вас прекрасные окна и прекрасная панорама. Да. Да, кстати, Ефим, а можешь мой ТГ-канал вывести? Может, еще кто-нибудь подпишется? Да сейчас уже. Это добровольно, я сразу говорю, это не обязательно. У вас прекрасные окна, и я заметил такой закон, но я его сам давно же в церкви, что если церковь сосредоточена сама на себе, ну вот мы не смотрим в окна на тех людей, мы не думаем, как их воцерковить, то очень часто получится, что мы, глядя не в окна, а глядя друг на друга, будем друг в друге видеть только хорошее. Правильно я сказал? Ну вы, когда слишком долго на что-то смотришь, ты начинаешь видеть, и потом тебе это не нравится, и потом ты это еще колупаешь. Ну, сколько людей просто вот идет в ад вообще, реально, сегодня в Москве. У нас 33 церкви, да, Феликс? 33. Но это мало. Должно быть, наверное, 133 или 330. Ладно. Давайте ободрять друг друга, искать хорошее. И не только, когда мы приводим людей в церковь, но и на пути, уже на пути к Богу. Опять же, уверяю вас, что даже в вашей милой, семейной, такой дружной общине есть люди, которым прямо сейчас нужна помощь, молитва, поддержка, а кому-то просто обнимашки. И это тоже важно. И третий, последний пункт, дорогие друзья, нивы побелели. Вот реальное дело, пусть останется вот этот слайд, и дело даже не в самарянах и в их национальной одежде, дело в том, что этот город готов к Евангелию, как, в принципе, и всегда. У нас в городе, в принципе, я как миссионер страшную вещь скажу, можно на миссию не ехать, вся миссия здесь. Кому ты хочешь служить? Девушкам, вовлеченным в проституцию? Welcome. Мусульманам? У нас тысячи людей из Средней... Ой, тысячи, миллион человек из Средней Азии. Это, по-моему, только таджиков, узбеков. С кыргызами 1,2 будет. У нас миллион вот контекста среднеазиатского приехало в Москву. А кто занимается ими, можно пересчитать по пальцам. Ну, кто по-настоящему занимается, не только семинары делает. И оно и то полезно, но еще кто ходит к ним и проповедует им. Сколько в Москве богатых людей, всяких инвесторов, люди, которые приехали, чтобы воплотилась их мечта. И у них получается, у многих мы видим какие-то истории. Им тоже нужен Христос. Поверьте, у меня друг, ну, крутится в таких слоях, и я слышу истории, они ужасны, они еще потяжелее, чем наши истории про наших несчастных девушек. То есть тогда реально у человека все есть, а внутри, как у той самарянки, пустота и опустошение. Поэтому последний пункт – нивы побелели. И в этом пункте еще один такой маленький подпункт. Даже человек, даже, может быть, ты о себе думаешь, что ты ничего не можешь, что ты маленькая, никчемная, что ты вообще, ну, это Царство Божие, это пасторы, миссионеры, дьяконы, благовестники. На самом деле нет. Как Христос когда-то открылся вообще самарянке, коль ми паче ты, насколько ближе ты сейчас, чем самарянка, к Богу. Аминь.